Поток идет, могу стартовать.
Я думаю.
Поехали. Да, Дэн плох. Ну, извините. В общем, пока он ничего существенного не говорил, так что забей. Ну, Бибигоша. Программа «Точка». Рад вас приветствовать. Сегодня у нас довольно много тем. Григория Бакунова сегодня нет, но он будет, как говорилось в известной передаче на «Эхе Москвы», про другого персонажа. Вот. Но Григорий у нас отъехал куда-то и оставил в наследство только карточку свою, можно так сказать. Но видео нам прислал и на видео записал по нашей просьбе одну из тем, даже, я бы так сказал, полторы, за что ему большое спасибо. Сегодня зато страховать Григория будут Оскар Туганбаев. Привет, Оскар.
О, привет всем, друзья.
Привет также Александру Исавнину из пиратской партии. Привет, Александр.
Привет.
И открытого университета заодно. Ну, вот, а все они интернет-эксперты, IT-эксперты у нас. Вот. Почему я опять автор канала Адмета? Адмето. Зачем? Не надо меня так представлять. И канал неправильно написан, и я не его автор. Вот, все хорошо. Я, с вашего позволения, начну, но прежде всего поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь по возможности на канал, зашерьте трансляцию. Вот, говорим в том числе и о разных важных вещах, связанных и с вашей, так сказать, безопасностью в интернете, и с, ну, какими-то вещами, на которые стоит ориентироваться, если вы в интернете находитесь. Значит, начнем с вашего позволения, с любимого нашего Гугла. На этой неделе вышло, когда ты говоришь, на этой неделе вышло расследование, мне кажется, у многих сердце падает вот так. Потому что на этой неделе вышло расследование, но нет, это не то, что вы подумали. На этой неделе вышла публикация, на самом деле, важных историй о том, как Google помогает российской пропаганде. Рекомендации поисковика подают достижения Путина с колбасой по-ленинградски. Ну, смысл в том, тут довольно большая публикация с, даже с графиками, такими, с диаграммами. Вот, смысл в том, что у Google в выдаче, в общем, полным-полно какой-то срани и пропаганды. Вот, чего от них вроде бы не ожидаешь. Казалось бы, Google должен, ну, во-первых, Google притесняют в России, штрафуют там всячески и все прочее. Во-вторых, они вроде бы не выполняют законы, которые, значит, предписывают фильтровать выдачу на предмет каких-то, значит, запрещенных сайтов. Ну, во всяком случае, то, что не связано там с наркотиками и с прочими убийствами, или там с чем, я не помню. Короче говоря, они по политическим причинам не фильтруют выдачу. Вот, за что всегда Google на них, так сказать, оскаливался за это. Вот, но при этом в выдаче у них все время какой-то ад пропагандистский. И об этом пишет издание «Важные истории». Вот, наблюдали ли вы такое? Там самое, что, извините, самое, что, конечно, смешное, то, что у издания «Важные истории», ну, как они пишут, не оказалось русского VPN российского. И они просили людей из Москвы, значит, что-либо поискать в Google, там, какие-то новости, и прислать им выдачу, как она выглядит, скриншоты. Вот, это самая забавная часть этой публикации. Ну, там действительно все какая-то ридовка, хренидовка, в общем, все вот это вот какой-то, какая-то скобеевщина. Вот, что скажете, друзья? Ну, ладно, Яндекс новости, с ними все понятно. А Google-то почему такой?
Ну, ты знаешь, мне хочется вообще все сегодняшние темы, так сказать, анонсировать, что мы где-то когда-то это уже слышали.
Oh yeah.
И вот в случае с, вот это, с тем, что, собственно, подали важные истории, там довольно небольшая статья, мне кажется, все-таки, они про то, что пропаганда, ну, она не может явно пиарить Путина в явном виде, да, она использует вот какие-то полунамеки с одной стороны, а с другой стороны, там явно говорится о том, что там лидером по показам становятся какие-то типы издания, которые никто не знает, даже не рядовка, да, она как бы более-менее иногда бывает, да, ну там журналисты живые есть.
Ну да.
Вот. А какие-то совершенно вот такие нагонные истории, там псевдо-СМИ, которые, знаете,
Дорвеи?
Да, ну вот оно как-то по-другому называется. И на самом деле там мне больше нравится там Circle Jerk, такой старый термин. Вот, о том, что, так сказать, ты приходишь, там куча новостей, ты кликаешь, ты переходишь на другой такой же сайт.
Да, одно время меня Оскар Туганбаев ссылки на такие любил присылать. Почему-то он новости именно там, именно вот в таких СМИ как-то черпал. И, ладно бы черпал, он ими щедро делился, вот. Помнишь, такое было?
Да.
Да. Каешься? Хорошо, ладно. Да. Так, Саша, извини, мы просто предались.
Да нет, как раз я хотел, так сказать, еще одно предложение и там дать пас Оскару.
Давай.
Потому что на самом деле вот такими ссылками на такие другие СМИ полнятся, в общем-то, сайты и обычных медиа. У нас для того, чтобы поднимать аудиторию, по-моему, даже на их Москвы были, так сказать, в уголке рекламные
что-то
баннеры.
Что-то такое
вот
бывало, да.
Да, то есть, как бы, так Левак сказать, ничего удивительно нового нет, просто спасибо важным историям, что они вот выяснили, что пропаганда не может заходить с козырей, с крупных, да, и поэтому она вот так вот через колбасу пытается, так сказать, возвращать в повестку. Ну, соответственно, возможно, это очень выгодная история для тех, кто этим занимается.
Интересно. Так, что скажешь, Оскар?
Я добавлю сначала про «Эхо Москвы». Да, действительно, на «Эхо Москвы» было встроено онлайн-колесо СМИ. То есть вот то, что сейчас типа СМИ-2, не скажу, что на «Эхе» было СМИ-2, значит, но есть такое колесо СМИ, которое друг друга поддерживает и обменивается ссылками. Угу. Вот. То есть ты встраиваешь код, и значит, они показывают какие-то новости, что где-то там сбили корову в Архангельской области, где-то Путин покатался на горных лыжах и так далее. И поэтому на «Эхе Москвы» на сайте иногда присутствовали очень странные действительно рекоменды, ну, за счет того, что «Эхо Москвы» обменивалось трафиком. И, в принципе, для СМИ это принято. Uh-huh. Обмениваться трафиком. Вот. А насчет Гугла и Яндекса, Google, во-первых, очень сильно ушел из России, очень сильно. То есть у нас здесь мало что осталось. И в целом Россия для Гугла, она не очень заметна. То есть они, ну, по большому счету, для них это как-то, ну, Микронезия, там, может быть, Папуа-Новая Гвинея, там, и так далее. То есть, ну, что-то такое происходит, да. Поэтому они сильно в это не влезают. Ни лингвистически как-то не разбирают, что за новость там происходит, ни политологически, если там где-то кто-то руками что-то делает. Поэтому они транслируют что-то, что остается там у них. Вот. И, ну, как бы, ну, то, что они автомат выбрали. И в этом смысле я очень часто, например, слышу что-то в эфире Вести ФМ. Вот, у меня там Вести ФМ, такая радиостанция, да. Значит, они там что-то говорят. Вот. Потом я пытаюсь эту новость, ну, тут информацию найти в Яндексе. В Яндексе ее нет. Потому что, видимо, это как-то не совпало с их повесткой. И я иду в Google, и в Гугле я нахожу эту новость. Вот, что оно есть. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что у Гугла есть более машинный подход по ключевым словам там, и так далее, чем у Яндекса. И Яндекс, мне кажется, я очень люблю Яндекс, с огромным уважением отношусь к ним. Вот, но все-таки, мне кажется, они руками крутят. Потому что я каждый день пытаюсь найти какую-то новость в Яндексе, не нахожу ее, а потом нахожу в Гугле.
Интересно, а слушай, то есть ты говоришь более машинный подход. Ну, то есть можно ли так сказать, что Google, значит, на Россию просто забил, и все свои сервисы просто перестал там крутить, смотреть за ними и так далее. Ты знаешь, как получается, как будто ты сайт немного забрасываешь, у него там то сертификат протух, то, значит, еще что-то, то там значки, значочки не показываются. И вот это вот все постепенно ветшает, как старый дом, и потом разваливается, и вообще начинает не отвечать. Это та же история или какая-то другая?
Ты знаешь, мне кажется, что во многом это именно так. То есть я не могу там ответственно сказать, я не знаю, как это устроено. Но реально, вот я с новостями работаю каждый день, ты, там, не в том порядке, в котором ты, Саш, да. Вот, но я тоже ищу, иногда нахожу те источники, от которых тебя тошнит и тебя смешит, да. Вот. Но в Гугле часто информации больше, чем в Яндексе. Вот. Но при этом.
Так, в принципе, и должно быть.
Но при этом, например, в YouTube рекомендации все еще политически выстроены. То есть вот мне, вот у меня Android телефон, mm-hmm. да, а вот еще есть Android из присутствующих.
Вот. Ну, у меня значит,
есть Android. О, ну, да. Класс. То есть, ну, ты пока еще не дошел до iPhone, вот, не дорос еще, но потом когда-нибудь позволишь себе купить iPhone.
Так. Назвать. Ну, и чем же хорош Android так?
Android хорош тем, что он меня все время развлекает, даже когда я им не пользуюсь. Вот, значит, он лежит у меня в кармане, вдруг вибрирует. И я открываю телефон, и у меня на заблоченном экране идут рекомендации от разных Google сервисов, в которых написано, что Навальный сказал вот это, Илья Яшин, сидя там в тюрьме, сказал вот это. И я вижу, что рекомендации, которые Google подсовывает, они политически ориентированы.
Вот, ну, которые YouTube подсовывает. Ты же
YouTube, про да, YouTube. Конечно, это связано с моими подписками, но с другой стороны, я подписан и на кремлевские ресурсы. Вот. И иногда мне вылезает, что Максим Кононенко, наш прекрасный общий товарищ, тоже что-то сказал. Но это гораздо реже вылезает, чем антипутинская пропаганда. Вот, поэтому я говорю, что Google пытается все равно рекомендовать мне прямо на заблокированном телефоне.
Да, давай я добавлю, все-таки скажу как бы о том, чего нет в Гугле. В Гугле нету отечественных ресурсов. Тут мне недавно понадобилось поискать новости, которые я помню на Rush Today были. Так вот, вообще в принципе нету. Да. То есть тебе, может, Максима Кононенко-то Гугл и покажет, да, а вот Маргарита Симонян он тебе не покажет точно совершенно. Вот, поэтому, так сказать, есть повод для гордости некоторые, да, о том, что, так сказать, не у всех есть. Ну, а с другой стороны, позабросили я, наверное, не очень соглашусь с Оскаром, потому что... Сейчас уже про это не очень принято говорить, а была такая профессия, там, SEO-шники, да, Search Engine Optimization, да, специалисты, которые, так сказать, поднимали твои новости повыше в поисковых системах. И, скорее всего, Google все-таки, наверное, не забросил в целом, да, эту историю, потому что они всегда будут следить там, за там, тем, что на русском языке пытаются их заоптимизировать. Но вот, возможно, те ребята, которые про ленинградскую колбасу, собственно, и постят, да, они вот про ленинградскую колбасу поняли, как они могут немножечко обманывать это дело. Про Путина не получится, а про ленинградскую колбасу поняли. Так что я думаю, что... Через какое-то время мы будем видеть их немножко меньше, потому что когда там до Гугла дойдет эта история, наверное, кто-нибудь посмотрит нашу передачу, послушает нашу критику, они это немножко поправят, ну, значит, мы будем там что-нибудь еще узнавать.
Ой, извини, пожалуйста, я просто быстро алаверды сделаю тебе, довольно крамольная информация, я не знаю, как мне откуда прилетит, вот, но, значит, одно время в нулевых годах я занимался поисковой оптимизацией для государственных телеканалов, и нам поступило задание, чтобы в первой 20 страницах выдачи Яндекса в поисковом запросе не попадалась Алина и Владимир в нужном контексте, в ненужном контексте. Вот. И мы создавали ресурсы, которые... Алина тогда в тот момент была депутатом, вот, и я вот честно горжусь, что я придумал инфоповод. Я говорю, давайте Алина съездит в город Владимир. Вот, в город Владимир. И у нас будет новость, что депутат Алина, значит, посетила город Владимир и там чего-нибудь открыла, что-нибудь там сделала. Вот, и пусть все СМИ это подхватят. И мы реально сделали эту новость, она съездила, и первые 20 страниц выдачи Яндекса были посвящены визиту Алины в город Владимир. Вот, и это прям такой ноу-хау.
Извините. Вот у меня только один вопрос. Так сказать, переименовать какую-нибудь станицу Алины сделать, вы не догадались? И отправить туда, не знаю, Владимира, какого-нибудь другого Владимира, да?
Не, ну это сложнее. Не, ну слушай, она депутат, она могла съездить. Она съездила, послушала колокольные звоны, посетила монастыри, и новость прошла по всем информагентствам. Алина посетила Владимир, и там было все прекрасно.
Как ты считаешь, Оскар, ты принес, так сказать, этим пользу развитию отечества интернета?
Фух, ты хороший вопрос задаешь, который я сам себе не задаю. Ты знаешь, вот как бы мы, телевизионщики, всегда себя оправдываем, почему мы это делаем, да? Вот я бывший заместитель директора, значит, «России-24». И, конечно, ко мне возникают вопросы, а зачем ты это делаешь? Да? Вот, а на то и щука, чтобы, значит, карась не дремал. Значит, ну это я так оправдываю себя, да? Так. Значит, пусть будет Саша Плющев, который будет в этом ковыряться, разбираться, и показывать. А это соревнование...
Я-то тебе дал пас для того, чтобы ты сказал, что я, собственно, так сделал для того, чтобы однажды в программе «Точка» рассказать об этом всему миру. И вот, нате, а ты так и не понял вообще.
Саш, нет, я понял. Слушай, я просто сейчас сижу, волнуюсь, что мне ноги оторвут. Некоторые люди, которые были в теме, да? Ну, просто я уже устал бояться, и я, ну, сейчас уже... Готов рассказывать.
Оскар смело выходит сейчас на тропу войны.
Саш, ты его не спугивай, главное, чтобы он и в следующих программах «Точка» рассказал нам что-нибудь столь же интересное.
Новые откровения Аскара Туганбаева в следующих выпусках программы «Точка». Не переключайтесь, поставьте лайки. Да, значит, короче, ну, если я вас правильно понял, то в данном случае то, что мы с Гуглом рассматриваем, Google просто, ну, таким образом, как это сказать, адаптировались к его алгоритмам. Вот к алгоритму YouTube никто как-то не может адаптироваться, а если адаптируется, то довольно быстро он с этого съезжает. Вот. А к алгоритму Google, видите, российская пропаганда как-то адаптировалась. Зато другим россиянам не очень повезло, и в частности, были разные проблемы, в том числе с «Золотой короной», которая начала отказываться от переводов с карт банков под санкциями. Казалось бы, отечественная, так сказать, и привычная «Золотая корона», и на тебе. Но это еще не все. Еще и Binance запретил россиянам покупать и продавать доллары и евро. Я, честно говоря, думал, что мы сначала посмотрим другой ролик Гриши, но я как раз предлагаю начать с Binance, потому что, мне кажется, хоть и скандал с банком СВБ, про который Гриша тоже снял нам ролик, важный и мощный, и, может быть, будет определять повестку на ближайшие недели, сейчас вот прямо шкурный интерес у многих россиян, как вывести рубли за рубеж у тех, кто уехал. Раньше это делали через Binance, а что же теперь? Отвечает Григорий Бакунов.
Второе значимое событие на этой неделе – это то, что биржа Binance запретила россиянам торговать напрямую, так называемой peer-to-peer торговлей, долларами и евро. В чем здесь фокус? Раньше, до недавнего времени, россияне легко выводили доллар из страны, покупая сначала на него какие-то криптовалюты, например, USDC или USDT, о котором мы сегодня там говорили, дальше они их продавали в другой стране, просто используя вот этот самый peer-to-peer торговлю, то есть торговлю напрямую. На Binance есть не просто не только биржа, но и площадка, на которой продавец и покупатель могут встретиться. Так вот, всем, у кого российское гражданство или место пребывания Россия, запрещено теперь торговать на этой peer-to-peer торговле долларами и евро. Рублями можно. Для европейцев же наоборот, запрещена любая торговля рублями. В конечном итоге все это только усложнит жизнь россиянам по выводу денег за рубеж. Это будет не критическое усложнение, потому что кроме Binance есть другие более мелкие и, может быть, менее выгодные площадки. Но действие, мне кажется, было предсказуемо и понятно. Все, кто давно работает в этой сфере, ожидали этого буквально на днях. И, ну, произошло, значит, произошло. Как-то будем крутиться дальше.
Ну вот, есть у вас что добавить по Binance? Может быть, Александр, так сказать?
Да, просто у меня одно короткое добавление. Я иногда перемещаюсь на машине и слушаю радио. Уже не «Эхо Москвы», конечно.
Вести FM?
Нет, вообще, на самом деле, как бы, я-то слушаю, по-моему, то ли дача, то ли ретро, ну вот какие-то из этих, да, где музыка такая, которая тебя ни к чему не обязана, но у них иногда прорываются реклама, да, вот. И в этой рекламе буквально неделю назад я услышал, что Сбербанк начал открывать счета в юанях. Соответственно, теперь россияне будут продавать и покупать через биткоины в Европу не доллары, а юани. Ну, в смысле, биткоины за юани, и продавать, наверное, тоже за юани. Так что, так сказать, вполне себе буквально там отечественный крупнейший банк ответил вот на этот вызов о том, что европейцы, американцы с россиянами не могут встретиться ни долларами, ни евро, ни рублями. Поэтому отлично, будем встречаться через юани.
Да, тоже вариант. Спасибо. Ну, Аскара у нас, мне кажется, в следующем нашем криптовалютном блоке обещал высказаться.
Извини, пожалуйста, Саш, я только хочу быстро добавить, что я тоже внимательно слежу за вкладами Сбербанка в юанях. Значит, Саш, значит, там ставка 2.85% годовые.
Я вот оторвался от действительности. Это много или мало?
Это очень мало. Это очень мало. И, значит, такой вклад, то есть ты в рублях получишь гораздо больше. Ты можешь там и 7-8% вложить и так далее. Вот, значит, и 2.85 – это вклад из расчета то, что юань очень будет сильно расти относительно рубля, и мы получим на нем, значит, большую какую-то валютную прибыль. Вот, поэтому это очень странная махинация и непонятная. Все. Это я даже так скажу. Это спекуляция маркетинговая Сбербанка на текущей политической обстановке. Потому что тот доход 2.85 на юанях – это ни о чем.
Внезапный банковский комментарий нашего финансового обозревателя Аскара Туганбаева.
Я в этом разбираюсь реально.
Окей, хорошо.
Да, вообще считать, что в Сбербанке можно сделать какую-то серьезную прибыль на вкладах, ну, наверное, это из 90-х история, да, только там должно быть процентов 300 годовых, там что-нибудь такое. Вот. Но у нас на самом деле есть-то и новость как раз и про проблемы с, как это, вызваны у банка, вызванные тем, что они неправильно предсказали ставку рефинансирования своей страны. Но не буду, так сказать, специалистом, поэтому будет, наверное, Гриша.
Да, Гриша, там дело в том, что этот банк не простой банк, а он банк, как раз работающий по стартапам Силиконовой долины. И многие из вас, скорее всего, вообще о нем ни разу не слышали в жизни. Но, тем не менее, он мало того, что есть, он еще и довольно существенное влияние оказывает на всю IT-индустрию, ну, во всяком случае, на американскую точно. Давайте послушаем, что Гриша сказал по поводу краха, фактически, банка СВБ.
Спасибо, Саша. На этой неделе было очень значимое в мире IT и стартапов событие, которое прям, действительно всколыхнуло всех, наверное, больше, чем падение биржи FTX тогда, когда это произошло. Есть такой очень интересный банк, он называется Silicon Valley Bank, сокращенно SVB. Этот банк на самом деле отличается бизнес-моделью. Она была очень хитрая и очень умная. Бизнес-модель выглядела так. Они давали кредиты и хранили деньги калифорнийских стартапов. Причем давали они кредиты в зависимости от того, какие рекомендации они получали от инвесторов, например, или от других рекомендателей. И благодаря тому, что они находились внутри Silicon Valley и понимали друг друга, хорошо понимали ценность рекомендаций того или иного инвестора, они гораздо более точно попадали с предсказаниями о рисках той или иной компании. Банк этот существует довольно давно, и недавно произошло довольно значимое событие, которое выглядело вот как. В прошлом и позапрошлом году, в принципе, был такой небольшой банковский кризис. Если в позапрошлом году было много дешевых денег, которые стартапы вкладывали, как бы получали, и они складывали эти деньги в банк SVB, то, начиная с середины прошлого года, начался конкретный спад, когда стартапы начали расходовать эти деньги, много их тратить. А вы понимаете, как работает банк. Чем больше денег у него внутри, тем легче ему жить, потому что, в принципе, эти деньги, он же не просто их хранит, он ими манипулирует, он их вкладывает в разные ценные бумаги, например, как в случае с SVB. Что произошло дальше? На прошлой неделе появились первые слухи о том, что в банке SVB может немножечко не хватать наличности, и часть инвесторов и вкладчиков получили рекомендации от разных своих консультантов аккуратно вывести те суммы, которые они хранят в банке SVB, превышающие страховой взнос. Страховая сумма в американских банках – $250 000. То, что произошло дальше, немножко предсказуемо. Люди услышали это, начали выводить оттуда деньги, денег стало еще меньше, критичность этой ситуации еще более возросла. В конце концов, буквально за 2 дня с начала вот этого панического доставания денег из банка, работа банка была остановлена, причем остановлена американским регулятором. Что произойдет дальше? Большая часть вкладчиков небольших, которых было меньше $250 000, получат деньги буквально уже в понедельник. А вот всем остальным пока выдали так называемые купоны, и выдадут так называемые купоны. Это оценка их доли в тех деньгах, которые есть в банке. В банке, кроме самих денег, лежат еще ценные бумаги, которые рано или поздно тоже будут проданы, и таким образом долг будет погашен. Долг, скорее всего, будет погашен не весь. Это первая часть истории. Вторая часть истории гораздо более веселая. Есть такая криптовалюта, она стейблкоин, то есть валюта, которая, по идее, должна быть один в один торговаться с долларом. Она называлась USDC, она называется до сих пор USDC, и работает она, понятно, предсказуемо. Люди отдают доллар, в обмен получают монету. С этими долларами тоже нужно было что-то делать. Большая часть этих долларов лежала в банке SVB. привело это к тому, что люди, узнав о том, что часть денег, которые были номинированы в USDC, лежат в банке, который идет на закрытие, люди начали панически продавать эти монеты, и как следствие произошло, ну, тоже предсказуемое. Монета отвязалась от доллара, ее торговля была приостановлена компанией Circle, которая их выпускает, и сейчас все ждут, чем же это закончится. В отличие от истории с SVB, которая, скорее всего, закончится плохо, с Circle, скорее всего, все будет хорошо, и как следствие с монетой это все будет хорошо. Просто потому, что у Circle очень много бумаг, которые так называемые высокой надежности и быстрой ликвидности. Это бумаги, которые будут распроданы в течение буквально следующих нескольких дней или, может быть, недель. И это восстановит баланс долларов на их счету. В общем, в конце концов, я думаю, все будет хорошо. Такая вот интересная история. Чпок.
Пришло сообщение о том, что власти США не будут выкупать невозвратные кредитные обязательства у обанкротившегося банка SVB, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Тем не менее, сейчас власти работают над тем, чтобы оказать поддержку вкладчикам банка. Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена должна найти покупателя для SVB, и Минфин, и Белый дом также должны устранить любые регулятивные препятствия для немедленного приобретения банк. В противном случае, пишет издание Axios, американскую банковскую систему ожидает кризис. Вот что там происходит.
Да, ну давайте я быстренько добавлю про как раз процентные ставки, за которыми внимательно следит Оскар. А вот как раз банк SVB подкосило то, что Федеральная резервная система резко подняла свою ставку в течение последнего года. И в результате как бы вложенные деньги, вот полученные как раз со стартапов, а говорят, банк SVB не, так сказать, не платил высокий процент по депозитам. Да, там в Европе, на Западе вообще история почти про отрицательные проценты была. Вот, и они вложили деньги не в высоколиквидные, быстро продающие, ну, в ликвидные, конечно, да, но не в мгновенные ликвидности, они вложили в очень длинные облигации Соединенных Штатов Америки, там, многолетние, скажем так, да, не короткие. И на тот момент там было как раз в районе вот названных 2% доходности, и это было очень хорошо, и, в общем, как бы облигации были ликвидны. Но Федеральная резервная система подняла процентную ставку. И в результате длинные американские облигации с купонным доходом 2% стали не такими выгодными, как там более новые, имитированные и так далее. И в результате либо вот эти облигации, если их хочется продать быстро, их надо продавать с большой скидкой, ну, относительно большой скидкой, да, там, наверное, не за 50% стоимости, но как бы все равно. И вот как раз то, что резервы банка оказались вот в этом, да, у них потихонечку начали выводить деньги, привело к вот такому схлопыванию. Ну что ж, мне очень нравится, на самом деле, что мы говорим о процентных ставках с Оскаром, потому что, да, как бы мы возвращаемся в 90-е, да, где вот осталось еще чуть-чуть, да, и, так сказать, придет МММ, и мы будем смотреть, какие там билеты. Вот эта история возвращается. Так что, видите, посмотрите на Оскара, да, у нас здесь, так сказать, примерно одинаковые ощущения.
Да, вот, да, да, да. Вот я и хапре. Не, картинка абсолютно вот точно такая же, абсолютно, да. То есть, и причем, вот здесь жалко банк, который... Там, видимо, сидят какие-то настоящие банкиры, такие, ну, традиционные, значит, которые говорят: ребята, у нас есть вот оценки рисков, у нас есть прогнозы финансовые. Давайте вкладываться в инструменты, которые долгосрочные и безопасные. Да? Вот. А люди, которые слышат слово «венчур» и «силиконовая долина», они как раз играют в казино, и они хотят, чтобы у них, как в МММ и ФАПХРЕ, было очень много денег внезапно и быстро. Поэтому вот это ожидание вкладчиков этого банка и, видимо, какого-то традиционного менеджмента, они не совпали. Вот. То есть эти ребята не построили ту пирамиду, на которую рассчитывали те, кто хочет стартапы. Ну, я просто очень много со стартапами и инвесторами с ними общался. Да? Они все хотят быстро выиграть в лотерею 100 тысяч, там, миллион долларов там, и так далее. Вот. А тут они подумали, что это для них безопасный банковский инструмент, они в него вложатся и получится вот, ну, суперприбыль. А он сыграл традиционно, он вложился в нормальные, прогнозируемые безопасные инструменты. В результате произошло...
Не-не-не, там как бы банковского вклада большого не было, там они просто держали, они держали деньги, которые получали от инвесторов до того, как они их сожгут. Там, так сказать, в американских банках нет больших процентов по депозиту, а вот именно банк просчитался, возможно, решил, что он какой-то такой, именно банк просчитался в своей резервной стратегии, и вообще говорят, что там как бы как раз главного специалиста по резервам у них там не было больше года. Там как бы, так сказать, тоже...
Я понял. Ну, то есть они лжанулись, то есть они думали, что раз у нас только денег, да, да. мы можем играть в рисковые инструменты. Я просто этого не знаю, вот, вот конкретно про этот банк не знаю, но в России такого было 100 тысяч раз.
То есть вот ну, им просто несли денег. Много денег, и как бы пока да. тебе несут деньги, ты можешь себе позволить, это прям история, как вот мы предыдущие околоинтернетные рассматривали, но на самом деле опять оказывается вот эта та новость, которая нас возвращает в что-то, о том, что это уже так было, просто там это было 20 лет назад, и да. кто-то, наверное, вот там мы, как мы со Скаром, тьфу-тьфу-тьфу, постучим по дереву, просто на автомате как бы не попадаемся на это, да. а то поколение, которое никогда этого не видело.
Да-да-да, ты прав абсолютно, я с тобой согласен вот на 200%. То есть я вот в азартные игры ни с государством не играю, ни с банковской системой. Вот. Сейчас появилось новое поколение, которым доверчивые, значит, им говорят, что смотрите, вот стартапы, звезды, там единороги, взлетает, все, там можно за год заработать кучу денег. Вот, и они ведутся на это, им как бы...
Норм. А им норм. Окей, значит, вот тема для Оскара, как мне кажется, да, может быть, даже и следующая для него в основном. Правительство России требует глубокой интеграции VK Store в смартфоны. Об этом написал Коммерсант. Там смысл, собственно говоря, в чем? Что они хотят обязать производителей телефонов не просто предустанавливать магазин приложения от ВК Рустор, а глубоко внедрять его в систему, вплоть до предложения регистрации при первом включении устройства. Сейчас из-за низкой интеграции с Android Рустор не позволяет, например, автоматически обновлять программы. Вот, а будет, видимо, позволять. Что скажешь, Оскар?
Да, слушай, на самом деле это важная история, важная проблема, да, потому что у российских разработчиков и приложений, и онлайн-сервисов, и контентных проектов, у них сейчас очень большие проблемы с монетизацией, потому что YouTube всех выкинул, значит, все иностранные компании с нами не дружат, соответственно, нам сейчас, нам это государству России, российским разработчикам, есть вопрос. Вот мы делаем игры, мобильные приложения, там видеосервисы, там какой-то видеоконтент. Как нам зарабатывать на этом, при том, что ну, как бы в мире нас всех выкинули просто. И как бы мы никому не нужны. Мы не можем там этого делать ничего. Соответственно, значит, наше государство включает режим кнута, да, и говорит, что теперь вы, значит, должны все, на, вот, все мобильные устройства, которые приходят на наш рынок, да, значит, все должны использовать наши системы. У нас есть две системы монетизации, основные, рекламные, если рекламные смотреть, да, у нас есть Яндекс и Газпром-медиа. Газпром-медиа, которая монетизируется через ВК, мы и через там Рутюб, там, ну, через все их ресурсы, да. Соответственно, эти все продукты у нас уже практически огосударственные. Что Яндекс, что VK, они, ну, в принципе, захвачены нашим государством, менеджерами там, и так далее. Вот. И поэтому вот эти устройства, экраны, которые находятся на руках у пользователей, значит, они должны как-то монетизироваться в пользу разработчиков контента и приложений. Поэтому им нужно, ну, как бы заставить, в рот вставить вот эту вот систему, что вы, если выходите на наш рынок, значит, вы должны, значит, монетизировать нас вместе вот, вот, вот по этим правилам. Поэтому, ну, это как, ну, это как некоторая программа поддержки российского автопрома, да, когда там выставляются заградительные пошлины для иностранных автомобилей, для определенных узлов там, и так далее. И специальные льготы donations от государства при покупке российского автомобиля и так далее. Поэтому да, они будут сейчас заставлять все эти экосистемы предустанавливать. Ну, я думаю, что во многом мы там копируем где-то китайскую систему, где GetApps и так далее. То есть, ну, Да, вот, к сожалению, рынок становится изолированным.
Ну, это, так сказать, история не только тут, но и в разных других странах. И касается она в том числе и известных очень компаний, потому что тут недавно поступили сведения о том, что в Украине, значит, введены санкции против ряда компаний, в том числе против компаний букмекерских. И вот сейчас «Медуза» сообщает о том, что букмекерская компания «Parimatch» объявила о приостановке своей деятельности в Украине из-за санкций. Ну вот, до этого они обращались к Зеленскому в связи с включением компании в санкционный список, обвиняли службу безопасности Украины в давлении на компанию. Вот, но, тем не менее, это, как они утверждают, что Parimatch — это бренд, созданный украинцами, развиваемый украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. С начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда технических решений компании, любое присутствие на территории страны-агрессора. Вот, но, тем не менее, все равно их включили в санкционный лист. Вам известно что-нибудь по этому поводу?
Ну, на самом деле, давай мы так немножко издалека подойдем, потому давай. Что мне вряд ли что. Как, я не могу сказать, что мне много известно. Я попытался выяснить на самом деле. У меня вспомнились некоторые новости, и я надеюсь, что там нас смотрят какие-нибудь журналисты, и, возможно, так сказать, они соберут пазл из многих частей. Действительно, там офигенный, там 200 с чем-то человек в санкционном списке, который опубликован в Украине. Там явно, так сказать, активно работают, там не только россияне, там голландцы, киприоты и так далее. Я его нашел, посмотрел, там для меня вообще ни одной знакомой фамилии, ну, впервые, может быть, поискать. Вот. Но примерно месяц назад были статьи о том, что, так сказать, как раз онлайн-букмекерский бизнес испытывает какой-то конфликт между разными онлайн-букмекерами в Украине. И так скажем, были какие-то статьи из разряда, кого из них больше крышует избу. Ну, такая вот история странноватая. То есть там тоже были какие-то новости, за которые не зацепиться. Ну, нам, по крайней мере, здесь. Вот, поэтому, а те, кто следят за повесткой, в общем, не очень были про это. Ну, и у нас вспоминается, что у нас, ведь вы помните, у нас внезапно закрыли, по-моему, это был 1xBet. Да, и там была проблема в том, что пришли, так сказать, спецслужба в офис российский, да, владельцы сидели где-то на Кипре, и у них такой тоже бэкграунд спецслужб имелся при этом. Поэтому, вот видите, видимо, там не только в России, но и в Украине очень и очень внимательно в последнее время начали относиться к букмекерским конторам, потому что, в общем, это довольно много денег, это какое-то движение денег, включая, возможно, зарубежные, и очень может быть, что какие-то связи между спецслужбами такие имели место быть, но, в общем, стоит внимательно смотреть, это довольно интересно. И надеюсь, какие-нибудь журналисты нам расследуют это более подробно, рассказав про отношения, не просто вот этот красивый пресс-релиз, про, так сказать, с одной стороны, что этот сервис разработан украинцами, а там с другой стороны рассказывают о том, что они там выводили деньги в России или делали какой-то схематоз. Все-таки хотелось бы независимого журналистского расследования.
Понятно. Спасибо большое за этот рассказ, потому что я на самом деле вообще не зуб ногой, что там происходит. И,
можно я 2 копейки вставлю?
Давай.
А кому-нибудь вообще жалко букмекерский бизнес? То есть это злые люди, бедные киски не дают украсть сосиски. То есть это вообще нормально зарабатывать на этих страстях и разводить лудоманов на деньги? То есть вот, мне вот не жалко совершенно, я бы закрыл все эти сервисы и бизнес, извините.
Мне, ну, с другой стороны, мне нормально абсолютно, как бы я бы казино разрешил.
Давайте я выступлю адвокатом дьявола, не нормализатором, как Саша сейчас выступил, а скорее всего все эти сервисы очень мило двигают различные платежные финансовые инструменты. То есть мы имеем там у себя в России, например, там какие-то хорошо продвинутые интернет-платежи, потому что в какой-то момент это нужно было букмекерам. Ну, как знаете, там объемы трафика, видеосервисы, видеохостинги там двигают порнографии, то вот, наверное, финансовые сервисы двигают вот эти ребята. Ну вот вопрос в том, что иногда они немножко выходят за границы, или там не выходят за границы, а, так сказать, другая башенка спецслужб начинает ими интересоваться, и, так сказать, происходит вот эта история. Я не уверен, нас, по-моему, позакрывали, но я точно помню, в Москве это все было в вулканах, ставках и так далее. Сейчас они, по-моему, немножко подспрятались. Вот.
Поэтому... Саш, слушай, давай тогда я сейчас, грубо скажу, давай разрешим торговлю наркотиками, да? Значит, вот у нас сейчас гидру...
Заметьте, не я это предложил.
Я передергивал. Ты в России не надо остановись, да. Остановись, да. Вот, потому что я могу сказать, что в программе европейских пиратских, так сказать, партий находится легализация, так сказать, некоторых видов, да, и говорят, что в Голландии это тоже помогло. Вот, но у нас даже думать о том, что ты извини, пожалуйста, да, как бы не надо так, да.
Ну, гидру закрыли. Гидру закрыли, слава богу. Ты знаешь, что гидра?
Да, ну хорошо, ну, ее давно закрыли, да, поэтому как бы...
Ура! Да, в общем, ну и слава
вместо
богу, да.
Вместо нее мы не обсуждали эту историю, она, по-моему, или она попадала не на наше с тобой дежурство, вместо нее уже появились какие-то другие, и вот приличные, так сказать, отечественные медиа уже расследовали, как вместо нее пришли кто-то еще, и как их крышуют и так далее. Это была довольно широкая именно около интернет-новость, но она тоже такая месяцев двух давности, да, о том, что вот... Поэтому, по-моему, проект, кстати, хорошо на эту тему писал. Так что тут, знаешь, вместо одних появляются другие. Я как раз хотел сказать, надеюсь, что завершая эту тему, давайте посмотрим, как букмекеры будут выкручиваться. Может быть, о том, как будет пари-матч выкручиваться, можно будет по 1xbet российскому посмотреть. Так что это все, опять-таки, это все уже бывало. Да? Просто вот оно повторяется в очередной свой заход.
Ну и все, всех посадим, всех расстреляем.
Окей. Ладно. Значит, тут еще взломали Сбер, спасибо. Вот. Ну и казалось бы, черт бы с ним. Но там два крупных файла, в которых хранится важная информация о клиентах банка. И она вроде бы зашифрованная, но в принципе, говорят, можно восстановить реальные значения прямым перебором всех цифр с учетом того, что, ну неважно, короче говоря, можно перебором восстановить номера карт. Вот, как полагаете, опасная штука, нет?
Да нет, наверное.
Да нет, наверное, это универсальная формула.
Конечно. Ну, все-таки перебором номер карты это можно восстановить, но для того, чтобы его, что называется, подобрать, придется сделать довольно много запросов в сторону банка. Угадывая, я думаю, у Сбербанка, это, наверное, его карты все-таки, в основном, будет быстро понимать о том, что, во-первых, они посмотрят на утечку, и будут быстро понимать, что кто-то занимается вот такими вещами, и нужные карты будут, а Сбер весьма не клиент-ориентированный в этом плане, если им будет казаться, они будут карту блочить, как они это делали какое-то время назад, и все, да. А может быть, так сказать, в понедельник кто-то проснется, и они вообще все карты потенциальные из этого списка там по e-mail или по телефонам установят владельцев и нафиг им все карты заблокируют. Такое, так сказать, вообще нельзя исключать ни разу. У нас такие вещи очень любят делать. Ну и как бы, как всегда было сказано, и в общем это очень похоже на правду, что эта утечка не из Сбербанка, не из его информационных систем, а из какой-то информационной системы подрядчика. Что заставляет нас задуматься в очередной раз о том, куда вот эти вот монстры, которые занимаются там распространением рекламы или рекламными рассылками, или чем-то еще, отдают вашу информацию, которую вы им там предоставили и так далее. Опять будет к какому-нибудь подрядчику, из которого оно благополучно целиком истечет.
Смотрите, у меня есть очень большое соображение по этому поводу. Значит, я работал некоторое время в Ростелекоме, и там мой приятель, значит, выкачал базу всех клиентов Ростелекома. Это там 16-17 миллионов человек, да? С домашними адресами, со всей информацией, с телефонами, фамилиями, отчества. Да, он выкачал просто по приколу для себя. Он выкачал внутри системы, и, значит, мне показывают, вот смотри, какая охрененная база данных, офигеть. Значит, это я к чему? К тому, что у нас нет культуры хранения личных данных внутри компании. Даже если, как говорит Саша, это действительно какой-то посредник, который перелил, может быть, да, в следующий раз это придет в голову сотруднику Сбербанка, у которого доступ будет уже к незашифрованным данным. Вот, и поэтому для меня вся эта история и предыдущие все истории по утечкам данным это отсутствие культуры безопасности, информационной безопасности внутри крупных холдингов. Потому что, конечно, все данные хранятся должны обезличенно, зашифровано, там так далее. Невозможно такое, вот как мой друг сделал в Ростелекоме, когда у тебя в экселевской таблице все данные просто. Ну, это еще надо придумать, как это все монетизировать, да, там, как именно позвонить клиенту Ростелекома и сказать, почему он должен перевести 200 рублей вот на эту штуку, из 17 миллионов, может быть, переведет 1 миллион, ну, и 1 миллион на 200 миллионов тоже хорошие деньги. Вот, поэтому для меня здесь это вопрос культуры хранения данных, и вот я про это волнуюсь.
Для меня это, ну и мы про это говорили, там мы, наверное, повторяем это на каждой утечке. А вот так в Российской Федерации устроено законодательство, связанное с персональными данными. Потому что, как и многое другое законодательство, интернет-законодательство, информационной безопасности, оно написано для того, чтобы делать тебя виноватым. Но как бы, если ты выполнил простейшие процедуры комплаенса, то как бы, от тебя отстанут. И виноватым ты будешь не за то, что данные утекли, а за то, что ты не выполнил комплаенс Роскомнадзора. Соответственно, если ты заполнил правильно нужные документы, если у тебя на сайте есть форма согласия на предоставление персональных данных, в том числе и всем возможным подрядчикам, тебя, Роскомнадзор тебе не предъявит никакой претензии. И, соответственно, если у тебя данные утекут, для тебя не будет никакого наказания на эту тему. У нас есть некое движение в эту сторону. Но нет, потому что все помним, что у нас там с Яндекс.Едой была утечка, да, а сразу там несколько адвокатских правозащитных групп, такие, которые зарабатывают на интернет-правозащите, там сделали стойку, начали предлагать писать общие иски и так далее. И Яндекс проиграл это дело, да, 60 тысяч он заплатил. Не 60 тысяч каждому, у которого утекли данные, а вообще 60 тысяч штрафов в сторону государства. И это, по-моему, максимальное наказание, которое возможно для компании, которая не очень хорошо поступила с твоими персональными данными. У нас очень интересно и, с другой стороны, опасно, движется история с критической инфраструктурой, с как это, центром оперативного реагирования государственным и так далее. Да, вот эта вот сторона в стек, и тогда и критическая информационная инфраструктура. Но там, по-моему, тоже нет никаких штрафов. Там возникает обязанность отчитываться об инцидентах, но как бы никакого давления на компанию о том, что они должны нести ответственность, фактически нет. Да, у них там, видимо, комплаенс будет неправильно заполненная форма на сайте. И регулятор, там, теперь уже другой, не Роскомнадзор, а ВСТЭК, будет доволен этим. А они должны будут заполнить какие-то другие формы, немножко более. Ну, в общем, как бы там будут правильные люди, которые будут помогать заполнять эти формы. Только они будут там не бывшие роскомнадзоровцы, да, а это будут, я не знаю, бывшие ФСБшники. И все, это будет чуть-чуть дороже стоить, и точно так же компании не будут нести. Это не просто отсутствие культуры, да, это отсутствие культуры, которая никак не простимулирована. Вот это вот, как бы, а если у нас в стране, если как бы нет стимула, то никто ничего делать не будет, потому что зачем Яндекс будет правильно хранить, или там Сбербанк правильно хранить данные своих пользователей, или там аккуратно предоставлять их подрядчикам, там, так чтобы подрядчик, вот, ну, как бы у него нигде не собралось это в одном месте. Вот, когда, так сказать, ВКонтакте может себе позволить такого не делать. Да, а юристы Яндекса или ВКонтакте посмотрели, что штраф 60 тысяч рублей, да да пофиг, да, вообще ничего не заморачивайтесь, ребята, технари там этой истории о том, как это хранить. Там купите какую-нибудь, я не знаю, сертифицированный фаервол или еще что-нибудь, как бы бумажка будет лежать, а дальше там, если что, найдем стрелочник. И то, так сказать, штраф будет не очень большой, даже если у тебя там будет не очень сертифицированный фаервол, там тоже, по-моему, не оборотный штраф ни разу, не GDPR.
Саш, смотри, стой. Значит, я тебя полностью понял, да, и не то чтобы я с тобой согласен, это не там сложно сказать, потому что у меня немного другое видение. мне я согласен с твоими выводами, то, что ты говоришь, да, что если не штрафовать нормально, то там так далее. Но в принципе, вот когда я говорил про культуру хранения данных и культуру обработки персональной информации, я, может быть, идеалистически, может быть, потому что я не в теме, представлял себе культуру бизнеса в других странах, в Соединенных Штатах, например. Вот. И мне кажется, что я, может быть, наивный, абсолютно наивный человек, но мне кажется, что компании в Соединенных Штатах с данными клиентов обращаются очень аккуратно не потому, что они боятся штрафов, судов там, и так далее. Наверное, может быть и так. Может быть, я действительно как бы наивно к этому отношусь. Вот. Но мне кажется, даже в России есть компании, которые с данными обращаются очень аккуратно. Вот у меня есть любимая Наташа Касперская, которая возглавляет компанию InfoWatch, да, которая занимается защитой там, от корпоративных утечек. Там они очень сильно заморочены на том, чтобы никакие данные никуда не утекали, и чтобы, если утекали, всегда был след и можно было найти. И у меня вот такое отношение, ну, такое наивно-юношеское, что мне кажется, что компании должны беречь своих клиентов и никуда данные не упускать. И мне кажется, извини, Саша, еще, да, что утечки эти происходят не потому, что им наплевать на эти штрафы, а потому что там работают раздолбаи. То есть мне кажется, что там вот конкретно на данных сидят какие-то вот идиоты, которые не понимают, где и как это утекает, как правильно это хранить, как правильно это криптовать, как правильно разделять. Поэтому я не думаю, что это здесь какая-то сознательная позиция даже у Яндекса. Да? Ты сказал, что Яндекс посмотрел, штраф 60 тысяч, да и фиг с ним. Да нет, я думаю, что там на низовом уровне просто сидят раздолбаи, которые неправильно хранят данные. Все.
Ну, ты знаешь, кто-то, во-первых, посадил, а во-вторых, раз уж мы, так сказать, так играем в такой пинг-понг про кто что как делает, у нас совершенно в нашей стране, в отличие от Соединенных Штатов Америки, не принято задумываться о том, как информационные технологии нарушают права людей. Ну, то есть вообще да. Ни разу, да? Там мой самый любимый пример, это тот самый, как бы, там, укорачивание QR-кодов на полгода, да, или там отмены цифровых пропусков, да, мы можем, мы делаем, да. Нам на вас наплевать, да. Ну, это просто хороший пример, который вообще всех коснулся, да, вот буквально. Да, и, соответственно, если государство имеет вот эту позицию, то и компании будут иметь ровно эту же позицию. Вот, и, соответственно, как бы развивать разговоры об этом, о том, что вот вы, айтишники, должны не только там красиво код писать, не только правильно его отдавать, я не знаю, на GitHub под открытой лицензией, но еще и думать о том, что делают, что происходит в результате того, что вы делаете, у нас это совершенно не принято, и у нас, главное, нет никаких организаций, которые за этим следят, да, потому что если ты будешь делать вот какие-то такие вещи, там, в Соединенных Штатах Америки, да, или крупная корпорация будет плевать на, так сказать, права людей, вообще не только своих пользователей, а вообще всех, да, там, которые задевают, к ним придет, ну, какая-нибудь хорошая общественная организация, я не знаю, EFF, например, да, вот, ну, там много разных есть, да, хороший пример этого списка, посмотрите, пожалуйста, кто примерно год назад написали обращение о том, что не надо вводить санкции на людей в России, да, вот, которые, так сказать, западные некоммерческие организации, которые подписали это обращение. Вот эти же люди следят за тем, чтобы их западные корпорации не гнобили там граждан, пользователей и так далее. В России ничего такого нету даже близко.
Да, да? Да.
Это печальная история, но теперь, чтобы было повеселее, ты вспоминал историю из начала 2000-х, я вспомню тоже историю из начала 2000-х про твою подругу Касперскую, ее программные продукты. Вот, как раз вот к нам обратилась, я работал в интернет-провайдере, и, так сказать, крупная финансовая компания, у нее была проблема, потому что они поссорились со своим дата-центром. И они знали, что наша компания хорошо умеет быстро находить обходные пути. Им сказали, отлично, мы все понимаем, нам надо, значит, вот здесь вот положить перемычку 20 метров кабеля в телефонной канализации. Пожалуйста, пришлите проект по электронной почте, пришлите странички проекта, вот как лежит у вас кабель оптический, идущий в дата-центр. Мы, значит, там пришлем аварийную бригаду, она осуществит переварку, но нам надо знать, какого, значит, цветовая маркировка в вашем кабеле. Срочно сказали, все, бригада стоит, нет письма, да? Ну, нет письма. Там раз послали, два послали, люди клянутся, что как бы все пролезет, проверили антиспам и так далее, плюнули на это все, прислали по факсу. Да, уже там нашли факс, мы нашли факс, прислали по факсу, уже от этого отходили. Все-все сделали, там пятница вечер был, а в понедельник начали выяснять, что происходит. Вот оказалось, стоит система твоей подруги, которая решила, что люди сливают информацию, и не выпустила электронную, ну, то есть, грубо говоря, не посылают по электронной почте, да, как бы не доходит. Посылают тестовое письмо, доходит. Посылают тестовое письмо там с какой-то большой картинкой, доходит, да. А вот PDF-файл с проектом не проходил, да. Так что, так сказать, не всякий продукт, защищающий пользователя, одинаково полезен.
Ну что, спасибо, друзья, спасибо Оскару Туганбаеву, мужественно вышедшему к нам в эфир, Александру Иславнину, который тоже, так сказать, нашел время для нас и возможность. Спасибо, друзья, встретимся в программе «Точка» через неделю, минут через 10-15 на нашем канале Classic News с Дмитрием Быковым. Никуда не расходитесь.
Саш, скажи, пожалуйста, а были вопросы за донаты? Мы следили, вдруг нам донатили чего-то, а мы не ответили на вопрос.
Скажу тебе, нет, у нас же не приняты они в точке. И это совершенно нормальная история.
Но почему не ты решил, что они, донаты?
Что они должны быть?
Ну, у тебя, по-моему, красиво в ютубчике там как бы возникает
это,
оно.
Это правда, но просто есть программы, в которых есть вопросы за донаты, а есть в которых, в общем, и нет.
Ну, слушай, я хотел тебе дать пас про то, что люди донатят каналу Плющева, да, но ты как-то сам отказываешься.
Спасибо, ну, ладно, спасибо большое. Ну, как-то точка, она все время существует немножко вне, как экспертная программа, как и программа у нас «Ключевые события», где собираются эксперты по пятницам. Спасибо большое, Александр и Оскар. Мы продолжим с Дмитрием Быковым через несколько минут. Не расходитесь.